Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В книге архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни» есть эссе под названием «Одухотворение человека». Это выражение станет обозначением темы нашей сегодняшней программы. Вообще, в эпоху господствующего материализма то соображение, что человек есть существо духовное, требует обоснования, не является самоочевидным. Материалист, должно быть, не будет спорить, что человек есть тело. Поэт, вероятно, не станет сомневаться, что человек есть тело и душа. Но где здесь спрашивается дух в человеке? В чем его духовная природа? Даже если слова «дух» и «духовность» понимать максимально широко, скажем так, общефилософски. И что в таком случае понимается под духом? И, наверное, ближайший вопрос, который здесь возникает, а можно ли точно различить дух и душу? Русский философ Семен Франк в своей работе «Непостижимое» пишет, цитирую, «В сущности, еще доселе никому не удалось определить различие между духом и душой столь ясно и однозначно, чтобы этим установлены были бы точные границы между этими двумя областями. Где, собственно, кончается душа и начинается область духа? Быть может, мы должны сказать, что и то, и другое имеет силу одновременно, что я имею, с одной стороны, начало духа как элемент моей душевной жизни, и с другой, через душевную жизнь соприкасаюсь с духовными реальностями. Действительно, не существует однозначной, точно установленной границы между душой и духом. Переход от одного к другому здесь, напротив, непрерывен». Конец цитаты. Ближайшим образом, в наиболее обыденном контексте, оставляя за скобками всю глубину и разнообразие богословских смыслов и оттенков, для нужд конкретно сегодняшней радиопрограммы, душу и дух можно различить так, что под душой понимается набор психических качеств, эмоций, чувственности, которые являют себя, например, при восприятии произведений искусства, а под духом понимается скорее некая глубинная сердцевина личности, что тесно связано с религиозной жизнью. Так о человеке как существе духовном размышляют наши сегодняшние собеседники. И оттого дух, духовность, духовная жизнь понимаются здесь уже не просто максимально широко и в общефилософском контексте, а именно изнутри опыта христианской жизни. После этого затянувшегося, но необходимого вступления обратимся к размышлениям духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начнем с уже упомянутого эссе архимандрита Виктора Мамонтова о духотворении человека.
С Аристотеля идет определение человека как политического животного, то есть животного, которое способно определенным образом вести себя в полисе, в обществе или государстве. У меня был разговор с человеком, который закончил Кембриджский университет по социальной антропологии. В их школе понимание человека как социального существа доходит до некоего предела. Считается, что вне социальности вообще нет человека как такового. Человек – прямой продукт социальности. При таком подходе остается неясным, на какой основе возникает религиозный подвиг, который способен как бы идти наперекор всему социальному движению. Как может возникнуть некое художественное произведение, которое ставит под сомнение все социальные устои, которое может осмыслить все отрицательные стороны этого социального бытия? Если человек социальностью исчерпывается, то он никоим образом не способен найти, осмыслить и оценить установку, которая бы находилась не в социальности. Само понимание одухотворения требует неких пояснений и комментариев. Человек устал от обыденной жизни, от социальной плоскости. Он может увлечься медитацией, искать некую связь с потусторонним миром. Но это не будет одухотворением в христианском понимании слова. Одухотворение – это почти то же самое, что становление личности. Это способность человека предстоять Богу. Бог личен, и человек тоже должен стать личностью. Надо уметь жить в единении с Богом. О праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили пред Богом, то есть они не мыслили своей жизни без Бога. Они знали, что от Него они имели жизнь физическую и духовную. Они понимали, что человек не может быть самодостаточным. Они не могли сказать, что относятся к людям, которые все могут. Когда человек так скажет, надеясь на физические и какие-то еще силы, он отпадает от Бога, отключается от Бога. Человек без Бога — это как электрический чайник, который забыли включить в сеть. Он сам не вскипит. Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Потому что христианская жизнь не есть только восхождение. Она есть и нисхождение. Что отличает христианское понимание духовности? Можно ли сказать, что духовная личность — это личность, которая выше мира сего, выше тех проблем, неурядиц, столкновений, которые происходят в этой жизни? Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения, служения в любви. В Священном Писании есть примечательное место. Апостолы побывали на Фавуре и видели преображение Иисуса Христа. Они говорят: «Хорошо нам здесь быть». Они хотят остаться в горнем мире. Звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Еще недостаточно следовать за Христом на Фавор. Надо, чтобы между тобой и Христом был человек, ближний. Потому что жизнь — это служение. Жить для себя — это самоубийство, тупик. Иисус Христос ведет апостолов с горы Фаворской вниз, где они встречают страдания мира сего. Приходит отец с бесноватым отроком. И сразу после опыта преображения, соприкосновения с горним миром, апостолы обязаны столкнуться с миром страждущим, миром, который во зле лежит. В этом рассказе имеется прообраз, подобие того, как совершается христианская жизнь. С одной стороны, мы участвуем в Евхаристии. Протоиерей Александр Шмеман это таинство называет таинством восхождения, то есть нашего приобщения к Царству Небесному, к миру уже преображенному. Но остаться на Фаворе, как хотели этого апостолы, невозможно, пока мы принадлежим человеческой истории. Быть на Фаворе — это эсхатологическое состояние, та полнота жизни, которая будет дарована человеку в конце времен. После того, как мы уходим с Евхаристии, мы идем в мир, не просто пребывать там. Мы идем в мир для служения Ему, как нас призывает Господь. Страдающих людей надо увидеть и надо помочь. Христианин должен быть таким человеком, который видит не только Бога, но видит и ближнего. Если он любит только Бога, это ущербное положение. Нужно совмещать в себе любовь к Богу с любовью к ближнему, потому что ближний нуждается в нашей помощи. Когда мы истинно живем, мы оживляем человека, которому было плохо, было трудно. Он, может быть, страдал от одиночества. И мы стали богаче, и ему стало лучше. В мире умножилась любовь, то есть умножилась жизнь. Обычно люди говорят: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эту формулу испанский мыслитель Мигель де Унамуно преобразил в более конкретную, говоря: «Я человек, и ни один человек мне не чужд». Это именно христианское отношение. В каждом человеке есть образ Божий. За каждого человека сколь бы он ни был удален от нашего мышления, понимания, образа мыслей, за каждого Христос умирал на кресте. Потому каждый человек достоин внимания, достоин любви. В этом заключается смысл определения, что наша церковь не только апостольская, но и соборная. Она призвана собирать очень разных, иногда противоречивых людей. Объединяется это противоречие не упразднением чего-то лишнего, а именно Духом Святым. Дух Святой объединяет людей. Любить человечество, но ненавидеть человека — это не духовное состояние. Человеческое сердце может быть расширено до тех пределов, что вместит весь мир, но не как абстрактную идею. Человек, углубляясь в свое сердце, входя в себя, находит, что он сокровенными нитями связан со всем бытием. То есть он все бытие может вместить как свое собственное бытие, не растворяясь в нем, но сохраняя свою личность. Я думаю, что одухотворенность — это именно способность быть открытым и привносить смысл в бессмысленную жизнь. Потому что социальная жизнь как таковая, все ее устои, отношения, даже все законы в себе смысла не имеют. Любая социальная форма, социальное бытие должно быть осмыслено, потому что смысл находится в этом случае как бы вне формы. Например, создание коммунистической утопии. В чем смысл? Смысл в том, чтобы устроить некое всеобщее блаженство людей на Земле. То же самое относится к западному миру, все социальные реформы которого проводятся во благо человеческой личности, чтобы она стала основной ценностью. Однако установление законом ценности личности не может наполнить эту личность смыслом, потому что смысл находится вне бытия мира сего. Он всегда обретается только в общении человека с Богом. А духотворение — это наполнение жизни смыслом. Жизнь для себя разрушительна. Как творчество не может быть только для себя, так и жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Смысл всегда в служении.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова о духотворении человека. Напрасно человек сам стал бы определять себя как это тело, или как это живое тело, или хотя бы как это одушевленное тело. Он скоро убедился бы в том, что он этим не обозначает и не постигает своего главного естества, того самого, которое в нем пытается уловить, указать и постигнуть самого себя. Это слова из книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Давайте послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы о духовности религиозного опыта.
Человек есть по существу своему живой личный дух, и религиозность есть состояние духовное. Это с виду самоочевидное и бесспорное утверждение на самом деле нуждается в раскрытии и углублении, может быть, даже в доказательстве, потому что в действительности люди очень часто не наполняют его смыслом и жизнью и пытаются быть религиозными вне духа и духовности. А это ведет к тягостным и опасным последствиям. Человек есть личный дух. Напрасно он сам стал бы определять себя как это тело, или как это живое тело, или хотя бы как это одушевленное тело. Он скоро убедился бы в том, что он этим не обозначает и не постигает своего главного естества, того самого, которое в нем пытается уловить, указать и постигнуть самого себя. Человеку следует искать себя не среди вещей и объектов, о которых он мыслит, а в той субъективной глубине, которая сама спрашивает, испытывает, желает, мыслит, воображает и чувствует. А в этой субъективной глубине своей человек есть живой личный дух. На прямой вопрос, что такое есть человеческий дух, можно дать много ответов. Многие из них будут верны в своей указывающей и описывающей силе, но они станут убедительными только для того, кто покроет их своим собственным, живым, созерцающим опытом. Надо найти начало духовности в самом себе, много раз проверить и убедиться в том, что найденное найдено верно, и затем утвердить свое собственное, подлинное естество в этой духовной сфере. И после этого уже не бродить по случайным окрестностям своего существа, сомневаясь в бытии своего духа, а жить из своего духа, созерцая свои окрестности оком озабоченного строителя и хозяина. Итак, что есть дух? Дух есть самое главное в человеке. Каждый из нас должен найти и утвердить в себе свое самое главное, и никто другой заменить его в этом нахождении и утверждении не может. Дух есть сила личного самоутверждения в человеке, но не в смысле инстинкта и не в смысле рационалистического осознания состояний своего тела и своей души, а в смысле верного восприятия своей личностной самосути в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Человек, не осознавший своего предстояния и своего достоинства, не нашел своего духа. Ввиду этого можно было бы сказать, что дух есть живое чувство ответственности. Нашедший его в себе и утвердившийся в нем ведет духовную жизнь. Человек, испытывающий свое предстояние Богу, свое достоинство и свою ответственность, несет в себе живую волю к совершенству. Поэтому дух можно было бы определить как волю к совершенству, а также к совершенствованию в самом себе, в своих деяниях и во внешнем мире. Эта воля предполагает способность узнавать лучшее, отличать худшее и дурное, видеть совершенное и принимать его. Поэтому дух есть дар очевидности. Верное отношение к совершенству есть отношение любви и служения. Поэтому дух можно было бы описать как способность к бескорыстной любви и к самоотверженному служению. Все эти дары дают человеку способность верно управлять собой и верно строить свою жизнь. Поэтому дух есть сила личного самоуправления, и первым проявлением ее является духовный характер человека. Вот почему правы те, которые связывают дух с идеей свободы. Дух есть дар свободы, данный человеку в зачатке от самой природы. В то же время он есть живая сила самоосвобождения и в заключительной стадии, вероятно, посмертной, полнота личной свободы. После всего этого будет понятно, если мы определим дух как потребность священного и как радость верного ранга. Если мы опишем его как дар молитвы, как силу поющего сердца и как жилище совести. Если мы обозначим его как месторождение художественного искусства, как источник правосознания, истинного патриотизма и национализма, как главную основу здоровой государственности и великой культуры. В действительности дух есть все это сразу, но это надо непременно испытать и увидеть самому, необходимо духовно прозреть. Слепой не может осмыслить и принять учение о живописи. Теория музыкальной эстетики не даст ничего глухому. Человек, не живущий духом и не созерцающий из него, отвергнет все эти описания как отвлеченные, произвольные и неясные. В действительности же они ясны, точны, предметны и конкретно жизненны.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Как уже было сказано, наши сегодняшние собеседники размышляют не о духовности вообще, а о духовности христианской. И вот наш следующий собеседник, писатель Сергей Фудель, как раз переводит нас через эту тонкую, но неотменимую границу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Путь отцов».
Цель благочестия — сподобится исполнение Духом Святым. Ефрем Сирин. Цель и конец стремления нашего – проявление в нас благодати Святого Духа, Каллист и Игнатий. Цель всех по Богу живущих – благоугодить Христу Богу нашему и примириться с Богом Отцом через приятие Святого Духа и таким образом устроить свое спасение, ибо в этом состоит спасение всякой души. Бесполезен всякий путь жизни, не ведущий к сему. Симеон, Новый Богослов. Эти слова важны нам вдвойне. Во-первых, они точно определяют цель жизни всякой христианской души – соединение с Богом через приятие Святого Духа. И именно через это приятие, так как сообщение Бога с человеками бывает посредством Духа Святого. А во-вторых, они раскрывают нам всю широту того подвижнического термина «спасение души», который мы обычно подозреваем в узости и монашеском эгоизме. Спасение души – это соединение с Богом, через которого человек соединяется в любви со всеми людьми. Вот цель подвига, и вот почему этот подвиг не только обязателен, но и велик. Величие цели предопределяет трудность подвига, того движения человека к Богу, той его борьбы, посредством которой он раскрывает в себе дарованные ему даром в крещении и причастии Духа. Главное дело христианства, говорит епископ Феофан Затворник, освящение падшей души действием благодати Святого Духа. Одуховление есть душа души. Без него нет жизни. Оно залог и будущего светлого состояния. Всячески надо озаботиться стяжать духа благодати, ибо если его нет в тебе, все жертвы и труды твои — ничто. «Господь открыл мне, — сказал преподобный Серафим своему духовному другу, — что вы, ваше боголюбие, с ранних лет введены провидением Божиим в круг духовных людей, даже и архиереев, и неоднократно спрашивали, в чем состоит цель жизни христианской. Но они вам того никто не разъяснили и даже сердились на вас, что вы заняты не богоугодным любопытством и неправильно приводили вам слова Священного Писания, говоря «высших себя не ищи». А это происходило от того, что они хотели скрыть через то духовное свое невежество и неистинно говорили вам «ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро, вот тебе и цель жизни христианской». Но они это не так, как следовало вам растолковали. Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божия. И это цель жизни всякого христианина, живущего духовно. Пост, бдение, молитва, девство и все другие добродетели, ради Христа делаемые, сколько ни хороши они сами по себе, однако же не в них одних состоит цель жизни нашей христианской. И не затем мы родились, чтобы лишь только их творить. Но цель жизни нашей это есть та благодать Духа Божия, которую они приносят нам. И вот в стяжании-то ее одной, через них приобретаемой, и состоит цель жизни христианской. Слова преподобного Серафима имеют для нас особое значение и силу. Вот что говорил преподобный Симеон Новый Богослов о последнем святом. Кто не изволяет со всей любовью и желанием в смиренном мудрии соединиться с самым последним по времени из всех святых, имея к нему некое неверие, тот никогда не соединится и с прежними и не будет вчинен в ряд предшествовавших святых, хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру и всю любовь к Богу и ко всем святым. он будет извержен из среды их, как не изволивший в смирении стать на место, прежде век определенный ему Богом, и соединиться с тем последним по времени святым, как предопределено сие ему Богом. Последний святой оставил нам принятое им от древних отцов учение о цели христианской жизни. Цель потому и есть цель, что она еще вполне не достигнута или совсем не достигнута, но она для того и ставится, чтобы ее достигать, чтобы направление духовного пути было правильно. Ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд. Марк Подвижник. Если человек, находясь еще в брани, когда в душе его действенны и грех, и благодать, приставится из мира сего, то куда поступает сей одержимый тем и другим? Поступает туда, где ум его имеет свою цель и любимое место. Макарий Великий. Вот значит, как важно это любимое место, это цель любви, даже и недостигаемой нами за нашу греховность. Не имея того утешения утешителя, который имели святые, мы должны хотя бы сохранять теплоту своего воздыхания о нем, свою мечту о нечаянной радости. И великие грешники слышат иногда призывающие веяние благости. «Всегда мы рассеяны и слабы, — говорит святой Ефрем Сирин, — завистливы и лукавы. Часто думаем друг о друге худо, занимаемся лукавыми помышлениями и всегда, как в ужасной тине, погружены в помыслах. И когда благодать приходит посетить нас, встречает в сердцах наших зловоние нечистых помыслов и тотчас отступает, не находя себе входа, чтоб вселиться и обитать в нас, как ей угодно. И разве только светоносную свою сладостью производит впечатление на сердце, чтоб ощутил человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа, чтобы таким образом, усладившись озарение благодати, взыскал он ее. Святой Дух, снисходя к нашей немощи, приходит к нам, и когда бываем мы еще нечисты. И если только найдет ум наш искренне ему молящимся, находит на него и разгоняет всю окружающую его толпу помыслов и представлений, располагая его через то к вожделению духовной молитвы. Нил Синайский.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».